этот день, 13 января 1510 года, по указанию великого князя Василия III, в Пскове был снят вечевой колокол. Никто так не расширил Москву новыми землями, как великий князь Иван III. Он покорил даже богатый, свободолюбивый Великий Новгород. Однако был и молодший брат Новгороду, как тогда говорили, Псков. Последняя вечевая республика на Руси, где еще жили по старине, собирались под вечевой колокол на площади у Троицкого собора, решали важнейшие вопросы миром, где были, как встарь, посадники. Да, Псков признавал верховную власть Москвы, но даже суровый Иван III не решился отбросить все условности и целиком присоединить республику. В середине 1480-х годов в Пскове даже 3 года полыхало восстание, когда великий князь попробовал через своего наместника урезать городские свободы. Его сын Василий за то же дело взялся в 1509 году. В Псков был прислан новый наместник, князь Иван Репня-Оболенский. Он отказался приносить присягу вечу, он сам взялся судить псковичей. Горожане зароптали, попробовав жаловаться самому великому князю. Однако тот сам заявил новые требования. Вечью не быть, вечевой колокол снять, посадником не быть, а быть в Пскове двум наместником великого князя, а в пригородах по наместнику. 12 января 1510 года псковичи узнали о воле великого князя, которая была подкреплена мощной военной силой. Как писал историк Соловьев, думать псковичам было нечего. День прошел в плаче, рыданиях, стонах. На рассвете другого дня позвонили к вечу. Это был последний раз, когда колокол созывал горожан на общее собрание. Псков почти единодушно решил целиком податься под руку великого князя. 13 января 1510 года сняли вечевой колокол у Святой Троицы и начали псковичи, смотря на колокол, плакать по своей старине и по своей воле. Последняя вечевая республика Руси окончательно и бескровно вошла в состав Московского Великого Княжества. В этот день, 13 января, родились Морис Палеолог, французский дипломат, он оставил ценные воспоминания о работе послом в России. Василий Шульгин, депутат-монархист в Государственной Думе Российской империи, идеолог Белого движения. Шульгин был всегда безукоризненно вежлив, но его спокойные, хорошо рассчитанные выпады доводили Государственную Думу до белого коленя. Таким помнили Василия Шульгина современники, как депутата. Правый депутат, монархист, вечная опора Столыпина, кого левые партии прозвали очковой змеей за ядовитые ироничные речи. Однако он же стал одним из тех, кто упрашивал последнего русского императора отречься от престола, о чем он, впрочем, позже очень жалел. Да, Шульгин был резок в порывах и со стороны казался противоречив. Черносотенец, который выступил против знаменитого антисемитского дела Бейлиса. Один из идеологов Белого движения. В Алексеевской офицерской организации он был под номером 29-м. Однако он же спустя десятилетия нашел компромисс с большевистской властью. Однако все это было не от трусости. Еще в 1918 году под германской оккупацией Шульгин имел смелость заявить немцам, предложившим ему помощь. «Мы ваши враги, мы можем быть вашими военнопленными, но вашими друзьями мы не будем до тех пор, пока идет война». А уже в 40-х годах он был в эмиграции в Европе, он мог избежать советского плена. Просто надо было пересечь германскую границу, написав в документах «Хайль Гитлер». Но Шульгин Гитлера ненавидел, и такое написать рука не поднялась. И он вновь оказался на родине, взятый в плен Красной Армии. Несколько лет уже старик, он просидел во Владимирском централе, наконец его освободили. Бывшего черносотенца еще пытались использовать, про него в 1965 году был снят документальный фильм «Перед судом истории». Но фильм сняли с проката уже спустя пару дней. Слишком уж этот старик выглядел достойно и благородно. 13 января 1942 года – начало угона мирного советского населения в Германии. Угон населения СССР в нацистскую Германию вначале обставлялся как обычная вербовочная кампания. «Германия зовет тебя, уезжай в прекрасную Германию». Под такими лозунгами гитлеровцы заманивали жителей оккупированной территории, на которых царил голод. Но уже по пути в Рейх все стало на свои места. Завербованные были превращены в рабов, скудная кормежка кашей с мышиным пометом, нашивки с буквами «Ост», что значило «Остарбайтер», «рабочий с Востока». Счет угнанных на Запад шел на миллионы. К концу войны иностранных рабочих в Германии было 10-12 миллионов. Это каждый пятый тамошний рабочий. 13 января 1945 года началась восточно-прусская наступательная операция Красной Армии. В результате нее была взята столица Пруссии, город Кёнигсберг, Калининград. Таким был этот день, 13 января.